Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Христос воскресе! Сегодня, в неделю третью по Святой Пасхе, Святая Церковь празднует переходящее празднование памяти святых жен Мироносец, святого праведного Иосифа и Никодима, отдавая им этим празднованием воздаяние чести за их участие в погребении Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Продолжается празднование Светлого Христового Воскресения, которое начинается в пасхальную ночь и завершается отданием Святой Пасхи в канун Дня Вознесения Господня. Каждый день мы приветствуем друг друга и начинаем свои молитвы с пасхального тропаря: «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав». Но, к сожалению, несмотря на 2000-летнюю историю христианства и празднования Светлого Христова Воскресения, сегодня подавляющее большинство христиан или людей, которые почитают себя христианами, утратило правильное понимание о этом великом празднике. Его выделяют среди всех праздников года. Это самый великий праздник года, и он отражен каждой неделе воскресным днем, Малой Пасхой. И поэтому люди не могут не замечать важности этого дня, воскресения Христова. Но, к сожалению, в основном это все сводится только к внешней обрядовой стороне, и праздник воскресения Христова и праздник каждого воскресного дня Малой Пасхи сводится вот к таким внешним обрядовым действиям, как пойти в храм, отстоять службу, вот, осветить куличи, пасхальные яйца, поприветствовать друг друга лобзанием пасхальным, поздравить, посидеть за столом, и как бы вот на этом все и завершается. Также каждый воскресный день пойти в храм, постоять на службе, отметить, вот, и опять-таки все на этом заканчивается. Почему так происходит? Потому что у нас отношение к праздникам вообще, и в частности к одному из величайших событий в истории Вселенной, это воскресение Христову, не духовные. Отношения у нас не духовные, мы в духе не разумеем, не ощущаем, не понимаем, что же случилось вот в этом благословенном для всех дне, почему воскресение Христово так светло и радостно, возвышенно празднуется, и почему такая радость вот, охватывает людей, кто хоть сколь-нибудь старается приобщиться к этому празднику вот, от всей души. Но кроме этого ощущения нет никакого понимания, ясности вот в самом праздновом событии. Хотя тексты святых богослужений подробно излагают многие догматические и богословские мысли святых отцов, которые Церковь приняла для донесения до нас вот, в виде богослужений. И если бы мы внимательно вчитывались, вдумывались в те слова, которые читаются и поются во время пасхальных богослужений в течение этих 50-40 дней до Вознесения, то мы бы правильно и намного глубже понимали бы суть этого праздника. Воскресение Христово видевшее. Так возглашает Церковь в одном из своих песнопений, которое повторяется каждый воскресный день, за каждым воскресным богослужением. И от лица каждого верного поется эта возвышенная песня. И о чем же она говорит? Что каждый из нас должен увидеть воскресение Христово. Тогда возникает вопрос, а каким образом люди, которые промыслом Божиим живут во времени и рождаются друг после друга, и никак не могли быть свидетелями самого того события, даже в то время, когда Господь воскрес, свидетелей было очень ограниченный круг. Далеко не все живущие на земле тогда это видели, знали и понимали. То что говорить о последующих, живущих после этого, и которые не могли никак физически даже просто соучаствовать в этом. Поэтому слово «видевшее» для большинства людей остается непонятным. Что мы видели, если мы этого не видели? Если бы пело в воскресенье Христово веровавшее, ну, это было понятно. Можно верить в то, чего не видел. Потому что вера как раз имеет то преимущество, что позволяет принимать истины, даже те, которые невидимы обыкновенному взгляду людей. Поэтому возникает недоумение, а может у кого-то и смущение, почему церковь поет то, чего на самом деле быть не может. Церковь же не может лгать, она и столб, и утверждение истины. Поэтому надо разобраться, о чем в этом стихе поет Святая Церковь, и мы, каждый из нас, что должны понимать. Святые отцы, богоносные, духоносные, растолковали нам, что речь идет здесь о воскресении каждого из нас. И поскольку основание этому воскресению даровал Христос своим воскресением, то мы, видя в себе это воскресение духовное, это рождение свыше, и называем его воскресением Христовым, которое, благодаря искупительным словам Христа, благодаря его благодати, его помощи, мы в себе и должны видеть, чтобы не быть лицемерами при употреблении таких великих возвышенных слов святого богослужения. Поэтому этими словами Святая Церковь призывает нас воскреснуть со Христом и сделать это не мечтательно, не как-то отвлеченно, рассудочно, а реально. То есть воскресение Христово не есть просто символ какого-то будущего события. В Святой Церкви много есть символов и много есть символизма, но самое главное, что Христос реально воскрес и является первенцем вот среди умерших, который воскрес вечным воскресением. не временным, ибо таких воскресений было и до Христа, и во времена Христа, и после предостаточно. А потом люди опять умирали и уже до Божьего суда находятся в соответственном месте. А речь идет о качественно новом воскресении. Поэтому он первенец. То есть он реально воскрес, не символически, а реально. В этом новом по качеству теле, хотя в своем настоящем подлинном теле, с которым он жил. И даже сохранил знаки этого тела, то есть раны на руках, ногах и на ребрах, пробитые копьем, для свидетельства, что это то самое тело, хотя оно изменилось божественным изменением. Поэтому вот это и воскресение и изменение в вечность, оно для нас является таким зримым исполнением божественного домостроительства, Божьего дела искупления, спасения всех нас. И мы видим начало вечной жизни для каждого человека, ибо из пророческого, предсказательного такого как бы плана, вечность вошла реально с воскресением Христовым каждому из нас. И теперь для нас, христиан, эта задача разбивается как бы на две части, на два периода. Сначала, живя еще в старом теле, в земной жизни, мы должны духовно совоскреснуть Христу. То есть оживить наш дух, чтобы он стал способным к богообщению, и поэтому наша жизнь и называется духовной, что оживает дух, и он живет с Богом. Если дух мертв, никакой духовной жизни быть не может. Поэтому без оживления духа не может быть никакой речи ни о спасении, ни богоугождении, ни богообщении, ни наследовании вечной блаженной жизни. Мертвые духом не могут войти в Царство Небесное. И поэтому с этой стороны понятие греха, греховности, как препятствие к общению с Богом, как препятствие вхождению в вечное Божье Царство, и рассматривается так, что грех есть лишение жизни, есть мертвость духа. То есть все, что причиняет нам мертвость духа, убивает дух, или не дает ему ожить, воскреснуть, и держит его в смерти, это и есть грех. Потому что это свойство греха, самое страшное для нас. То есть если бы грех этого не производил, то он бы не был так страшен. Это было что-то такое второстепенное. Но, к сожалению, он делает самое страшное дело, убивает наш дух и, значит, делает нас неспособными к общению с Богом, к спасению, к вечной жизни. А значит, делает нас отверженными духами, злыми духами, духами небытия, в чем мы уподобляемся злым демонам. Они находятся в подобном состоянии. Они убиты вот со своим духом и способны только на зло. И есть носители зла. И, к сожалению, люди, живущие в плоти, по духу своему уподобляются злым демонам, хотя еще хуже их по немощам своим, потому что подчиняются им полностью, и те ими повелевают, управляют и делают своими орудиями для вязшего их осуждения. Поэтому первая часть есть с помощью дарованного Бога средств покаяния, вызывания имени Божия, церковных таинств, вхождения в церковь, оживить свой дух, воскресить. И соответственно этому установлено покаяние, как такое таинство, которое и производит это оживление. Именно в покаянии человек достигает оживления своего духа, и человек достигает состояния безгрешия или негрешения, не в смысле, что он вообще не согрешает, а в смысле, что он после каждого согрешения, не к смерти, восстанавливает свой статус покаянием. То есть согрешил раз, покаялся, очистился. Как вот запачкалось где-то у нас что-то, раз, промыли, и мы поддерживаем состояние чистоты. Поэтому не зря называется как бы качество противоположное греховности чистотою. Очищение отсюда. И вот состояние чистоты нашего сосуда человеческого, оно поддерживается покаянием. И тогда в чистый сосуд Бог наливает свою благодать. Ибо в грязный сосуд никогда он не может налить благодати Духа Святаго. А оживление происходит только Духом Святым. Почему Господь в последней своей беседе перед страданиями своими ближайшими учениками, апостолами, особо говорил, что Он должен вознестись к Отцу, чтобы не послать нам Духа Святаго, Духа Истины, Духа Утешителя, который является кормчим Церкви и который напоминает нам все слова, дела, поучения Христа в нашем внутреннем уровне, доносит до самой глубины нашего сердца, чтобы мы из отвлеченного учения сделали его таким своим краеугольным камнем основания всей нашей жизни и реальной помощью вот в этой жизни, в которой мы должны прежде всего совоскреснуть и увидеть в себе это воскресение Христово, чтобы петь уже по правде, по истине, от действительно видения в себе этого изменения. И вторая часть – это воскресение нашего тела или соединение человеческого вещества, которое происходит после страшного суда, накануне страшного суда, когда все человеческое существо будет в новом качестве по образу Христа восстановлено у каждого христианина и у каждого грешника, вот только качество будет соответственно состоянию духа человека. Живые духи будут и одеты в свои, но уже измененные пока что духовные тела. Измененные до неузнаваемости и никакой дряхлости, тления, старости, мокрот и всяких там известных нам по опыту вот этих негативных проявлений, которые мы имеем в этом ветхом теле, в новом теле не будет. И это будет необыкновенное качество нового человека, который испытывает сейчас единицы уже воскрешенных вечности, это как сам Господь, Пресвятая Владычица, Святой Апостол Иоанн Богослов, и, может, еще вот некоторые люди, которым предстоит, как Илия и Енох, быть воскрешенными по образцу вечному во Христе. К этому мы призваны, имеем на это обетование, но от нас это вторичное, окончательное воскресение не зависит. От нас зависит только, в каком качестве мы воскреснем. То есть мы себя подготавливаем к нему всей своей жизнью. Но чтобы нам воскреснуть и войти в радость Господа своего, то мы должны уже здесь, на земле, достичь первого воскресения в своем духе. И позаботиться об этом паче всего иного. Это главная цель нашей жизни. И достижение этой цели происходит различными средствами, способами, которые доносят до нас святые богоносные отцы, как совоскресший со Христом и оставивший нам свой святой опыт, научающий нас и признакам, и средствам, и способам, и развлечению, и многому другому полезному и необходимому вот в деле нашего спасения и преображения себя. И одним из важнейших, мощнейших средств, которые оставил сам Господь, которым воспользовались его апостолы, святые и святые отцы, является призывание имени вот воскресшего Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Вера в это имя и призывание этого имени и сила этого имени дает нам эту преобразующую благодать, силу, энергию, которая нас и мало-помалу преобразовывает, пока в какой-то момент у новоначального в подвиге покаяния человека не наступает вот этот явственный момент воскресения его духа, именуемого часто в Писании сердцем, по месту его расположения. Сердце чисто, созизи мне Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Так взывает в покаянном псалме святой пророк и царь Давид. И не случайно столько места и этот пророк, и другие Богу угодные отцы уделяли сердцу человека или духу. Сыне, дашь мне сердце твое. Вот что требует Господь от человека. То есть, прежде всего, задача человека состоит во владении своим сердцем, в очищении, в оживлении его, то есть духа человеческого. Ибо Бог есть дух, и ищет себе поклонников в духе и истине. То есть, если человек не живет духом, у него нет никакой возможности общаться с духом, Богом. Потому что дух общается с духом. А истина необходима для правильности этих отношений, этого общения. Ибо вне истины человек сразу стоит вдали от Бога и не имеет никакой возможности к нему даже и подойти. Поэтому нам нужна правая вера как необходимое условие. Но при правой вере, при хранении всех догматов, при различении истины, нам нужно реальное оживление себя. Чтобы мы каждый воскресный день, каждое воспоминание о воскресении Христовом, о воскресшем Христе, не просто как бы исторически вспоминали бывшие когда-то события с Господом, пусть даже очень для нас такое радостное, приятное, а чтобы мы, прежде всего, радовались о себе самом, о своем во Христе воскресении и о своем вхождении в эту жизнь воскресшего Господа. И здесь мы можем и в Писании, и у святых отцов найти такое обозначение, что как бы вот процесс соединение с Богом происходит двусторонне. С одной стороны, Бог приходит к нам и вселяется в нас. С другой стороны, мы должны жить в Боге. И это определение мы тоже должны, во-первых, правильно понимать, что значит быть в Боге и что значит Бог в нас. Как это происходит? В каком порядке, какой последовательности, какие признаки? И все это мы должны знать для того, чтобы затем добиваться этого и в самих себе это зреть, переживать, видеть, иметь, а не только читать и мечтать. Это не есть что-то такое недостижимое или ненужное для человека. Наоборот, это есть самое необходимое. Если этого нет, то горе нам, что мы родились в эту жизнь. Потому что тогда нет для нас ни смысла жизни, ни перспективы вечности благой, а только определение на изоляцию вечную в мучениях от Бога. Поэтому вот это пребывание нас в Боге и Бога в нас должно быть главным предметом изучения, рассмотрения и достижения. А оно и происходит благодаря или посредством нашего воскресения. То есть воскресение нашего духа является одной из основных частей или важнейших моментов этого двойного такого сопребывания. То есть Бога в нас, а нас в Боге. И что же происходит первым? Мы пребываем в Боге или Бог в нас? Первым к нам обращается Бог. Ибо если бы Бог к нам не обратился, мы бы даже не могли и помыслить о Нем. Настолько страшно велико наше падение, наша смерть, что если бы Бог к нам не благоволил снизойти и милостиво обратиться, мы бы даже и не знали ни одной истины о Боге, ни вообще, что Он есть и что, кто Он такой. Поэтому все познание о Боге у нас открыто Богом. Это богооткровенные истины. Не человеческие, хотя и через людей до нас донесенные. Через пророков, апостолов, святых отцов. Но они не человеческие. Это Бог благоволил донести до нас эти важнейшие, спасительные и жизненно необходимые для нас истины. Поэтому первой молитвой для нас является призывание Духа Святаго. Мы знаем, это так называемая предначинательная молитва Царю Небесной. Сейчас она по уставу Церкви до дня Пятидесятницы не поется, не читается. Это для того, чтобы нам пережить исторический тот период, когда апостолы жили с воскресшим Христом и до Вознесения не могли еще ждать Духа Святаго. Затем 10 дней ждали Его, и в день Пятидесятный от воскресения Христа получили эту великую радость, и ожила Церковь Христова, и ожили в Духе Святом ее основатели, апостолы. И вот это событие мы как бы исторически сопереживаем вот со дня воскресения Христова до дня Пятидесятницы. Поэтому опускаем эту молитву за послушание Церкви. Но мы рассматриваем ее по сути, ибо остальную часть года она читается постоянно, и при всяком богослужении обязательно священники призывают этой молитвой Святаго Духа, и все христиане дома на молитве призывают Святого Духа. И это небольшая по объему, но очень важная молитва по своему значению. Ее содержание ясно. «Приди и вселися в мы, и очистены от всякие скверны». То есть суть этой молитвы – призывание Духа Святаго конкретно каждому из нас. То есть мы просим вместе с Церковью, но от лица каждого верного, чтобы Дух Святой пришел каждому из нас и вселился. То есть не просто посетил, погостил и ушел дальше, а именно поселился навсегда. Но при этом мы исповедуем, что наше состояние еще далеко-далеко от того, требуемого Богом. То есть, что мы еще осквернены, нечисты, грешны. И поэтому это призвание Духа Святаго основано на частичном очищении себя от самых грубых, таких смертных грехов, намеренных грехов, сознательных грехов. Вот. И доходим до тех грехов, которые по немощи сами не можем победить. То есть они превозмогают нас, наше естество. И мы и не хотим, чтобы помыслы расхищались на молитве, например. А они расхищаются, у нас не хватает силы им противиться. Мы не хотим, чтобы страстное ощущение какое-то восставало в нашем теле или в душе. Но, к сожалению, это восстает и нас не спрашивает. Мы не хотим быть бесчувственными своим духом, мертвыми, не сочувствующими святым словам, молитв, песнопений, писания. Но, к сожалению, находим то, что читаем эти слова, святые и истинные, без сочувствия нашего духа, который спит мертвым сном. И поэтому единственным выражением нашего отношения к нашему духу является плач, сокрушение, которое выражает ту великую скорбь и тугу о его мертвости. Но в этом плаче, в этом сокрушении, в этой печали и сокрыто его оживление, его воскресение. Ибо если мертвец начинает осознавать свою мертвость и оплакивать своего мертвеца, значит, он оживает. Так в плаче и сокрушении и оживает дух каждого из нас. И вот тут мы и просим, чтобы Дух Святой на этом этапе пришел и навсегда вселился в нас, ибо Он и до этого нас посещал, и в купели крещения снисходил на нас, и в таинстве миропомазания, которое специально для того установлено, чтобы получить Духа Святого, дары Духа Святого, снисходит. Но, к сожалению, мы не можем удержать Его в себе, а тут же или по некоторым времени своим нерадением, разленением, унынием, невнимательной, рассеянной жизнью, не говоря уже грехами, мы изгоняем Духа Святаго, как бы не даем ему себе места. Он не может нас долго почивать. И уже опять начинает действовать не изнутри, как то должно было бы быть в христианине, а только снаружи, через Писание, через воздействие слова, опять нас возбуждает на покаяние, на оставление грехов, на сокрушение и так далее. И вот из этого состояния, когда мы осознаем, что Он находится вне нас, что в нас внутри Его нет, но мы крайне нуждаемся, мы исповедуем нужду в Нем. Только из этого осознания можем искренно призывать Его от всей души, от всей нужды, исповедать, и Он приходит и вселяется в человека и смотрит, как человек отнесется к этому величайшему дару. А дальше мы просим, чтобы это вселение было для нас именно для помощи в очищении. То есть мы этим свидетельствуем, что мы просим прежде всего очистить нас. Мы понимаем, что даже приход Духа Святаго в нашу душу еще не делает ее достойной Бога. Поэтому мы принимаем дар Святого Духа не по достоинству, а по неизреченной милости Божией, авансом. Потому что без Него мы не можем продолжить дело нашего внутреннего очищения, очищения нашего ветхого человека от его ветхости, превращения его в нового человека. И это производит только Дух Святой. Вот почему безумны те христиане, которые по ложному смирению говорят и пытаются других еще даже убеждать для соблазна и погибели, что мы, дескать, грешники, и не нам иметь Духа Святого. А если кто-то заявляет, что он имеет Духа Святого, на него смотрят как на какого-то прелестника, лжеца, сумасшедшего. Потому что, дескать, не дано это не нам грешно, мы простые там миряне, прихожане, а вот только особые святые имели Духа Святого. Так это великое заблуждение, прелесть и ересь всех ересей. Не может христианин жить без Духа Святого. Потому что кто не имеет Духа Христова, пишет апостол Павел, послание к Римлянам, тот и не его. То есть тот и не может христианином называться, не то что являться, даже называться не имеет права. Поэтому основа того, что мы христиане, то, что мы имеем Дух Божий в себе, Дух Святой, посланный Христом. Поэтому он еще именуется Духом Христовым, как Христом посланный от Отца, но ради заслуг Христа. Поэтому основа есть стяжание Духа Святаго. Цель христианской жизни – стяжание благодати Духа Святаго. Как же можно говорить о том, что мы его можем не иметь и при этом жить, спасаться, уважать Богу, быть благочестивыми, бороться с грехом? Кто так говорит, тот не понимает, что он говорит, что можно все это делать без Бога, своими собственными усилиями, своим собственным разумением. Так большинство и действует, не понимая, что это уже протестантизм в действии. Не по догматам веры, а по отношению люди эти, хотя именуются православные христиане, являются протестантами. Ибо протестант опирается только на самого себя, на свое понимание, на свой ум, на свои чувства, и он оперирует только этими, то есть своей самостью. То, от чего святые отцы учат отвергаться. И Господь говорит, отвергни себя и возьми крест, и следуй за мной. То есть без самоотвержения, то есть в нашем ветхом человеке ничего нового не может с нами произойти, изменений какого-то благого. Не может этого быть, надо отвергнуться себя. А как же можно что-то делать, не имея в себе того, кто только и может делать? Духа Святаго. Ибо без Бога мы ничего не можем делать полезного, спасительного. Поэтому и эти все мифы прелестников, придуманные из ложного смирения. Потому что настоящий мир в сердце приносит как раз утешитель Дух Святый. Поэтому кто смиряется без Духа Святаго и говорят, что я недостойный, я его не имею, тот лжет на истину. Ибо как тогда он может иметь этот мир, который приносится именно Духом Божиим в сердце? Никак. Он лжет на истину, поэтому отвергнем это плотское мудрование, это погибельное размышление, и устремимся просить милость Божию даровать нам Дух Святой. И тогда в Духе Святом мы начнем правильно видеть правильно слышать, правильно разуметь, правильно принимать, правильно ощущать и правильно действовать во свое спасение. У нас появятся духовные очи. Мы начнем видеть так, как до этого мы никогда не видели. И то, что мы никогда не видели. И это нельзя не заметить. Эту перемену в себе нельзя не увидеть. Настолько она разительна, вот, что она привлекает все внимание человека. Он четко и ясно осознает, что это есть в нем действие Духа Святаго. Ибо сам по себе человек не может остановить поток помыслов. И если вдруг поток помыслов прекращается, и человек на молитве молится только словами молитвы, глубоко вникая в их содержание, в их смысл, чувствуя силу каждого слова, и износя свое сердце перед Богом, который здесь, прямо здесь присутствует и принимает, и человек это все переживает, и поэтому он смиренно предстоит перед Богом и мнит себя в землю и пепел по-настоящему, а не мечтательно, потому что он увидел своими духовными уже, то есть прозревшими для духовной жизни глазами, те объективные истины, которые, вещи, которые происходят в духовном мире. И поэтому он раньше этого не видел, теперь он видит тишину помыслов, то, что никто не может дать человеку, кроме Духа Святаго. Он под это подвязался, понуждал, старался, и ничего не получал. Все дело его рассыпалось. Он изнемогал и ничего не мог сделать. И только вопил: «Господи, помоги, исцели ум мой», потому что он расхищается, он не может представить. «Исцели волю мою», чтобы она противостояла этому натиску. А от принятия помыслов или отвержения помыслов зависит смерть и жизнь души. То есть мы или умираем и пребываем в смерти, либо оживляемся, воскрешаем именно через это первое важнейшее действие. Поэтому и видеть начинаем прежде всего свое оживление, исцеление в этом, что наконец-то, с какого-то момента, вот этот тяжелейший труд и подвиг, и брань, и борьба в нас прекращаются, и ум наш наконец-то восходит всего-навсего в свое естество. Размышлять по своей воле над вещами божественными без всяких посторонних помыслов. Молиться Богу без всяких посторонних помыслов. Если и думать о чем-то земном, позволительном и необходимом, то тоже без всяких посторонних помыслов, просто, что надо об этом поразмыслить, подумать. И человек переключает свой ум сознательно сам и размышляет, как ему там совершить какую-то работу, как произвести там учебу или добраться до какого-то места и так далее, и так далее. То есть то, что не грешно, а необходимо нам. Но и при этом он все время помнит о Боге и как бы всю свою даже эту внешнюю жизнь необходимую неизбежную заботу попечения о своем теле, о семье и так далее, он перемешивает постоянно с божественными размышлениями, молитвами, благословение у Бога берет на каждое дело, на каждое слово и спрашивает помощи, защиты, сознавая свою немощь и познав ее постоянно от духов зла, от страстей. И постоянный очистительный процесс покаяния поддерживает в себе таким образом. Итак, в ответ на Боговселение Духа Святаго человек отвечает своим как бы водружением себя самого в Бога. Он вырабатывает в себе непрестанную память Божию через как можно частое, а затем и непрестанное призывание Его имени. Через имя Иисус Христос человек входит в естество Пресвятой Троицы неизреченным, непостижимым для нас образом. Мы не знаем, как это может быть, как это происходит, но мы знаем, что это реально происходит. И ограниченный, жалкий, маленький, ничтожный человек соединяется, погружается в бесконечное Бога. И он это осознает. И Бога в себе, и себя в Боге. Но сначала Бога в себе. И сначала именно Духа Святого в себе. А затем, со временем очищения, сбываются на нем слова Господа нашего Иисуса Христа, что «Я и Отец придем, и обитель у Него сотворим». Почему Господь говорил только о себе, то есть ипостаси Сына и ипостаси Отца, а не упомянул о Духе Святом? Да потому, что Дух Святый уже задолго до этого должен пребывать в человеке и приготовить. Поэтому Сын возносится к Отцу, а от Отца посылает Духа Святаго взамен. И получается, что мы и начинаем общение с Богом, с этой Троицей, через ипостась Духа Святаго. Поэтому, когда нам говорят слово «благодать», или мы слышим и читаем, то мы воспринимаем это неразрывно с Духом Святым. Хотя, говорю, благодать Божия там, но прежде всего, как слово «благодать» – Духа Святаго. То есть, потому что Духом Святым до нас эта благодать доносится и даруется. И дары благодатные – это есть дары Духа Святаго. Хотя заслугами Христа и благоволением Отца Небесного. Но как бы мы видим, что в этом Святая Троица к нам как бы разворачивается ипостасью Духа Святаго. Поэтому так важно вначале стать духоносными, а затем богоносными. Ибо богоносными мы в полном смысле этого слова становимся, когда носим себе всю Пресвятую Троицу. Хотя и каждая ипостась является Богом. Но Божество у них единое. Поэтому до окончательного вселения Святой Троицы мы должны достичь духоносности, то есть стать воистину носителями и сосудами Духа Святаго, к чему мы и призваны во Христе. И это наше важнейшее дело, важнейшая задача. Мы должны достигать ее посредством тех дарованных Богом даров, который мы имеем в нашей Святой Церкви. И это основа основ нашей жизни. Если нет этого, то нету и жизни. И тогда горе нам, и нам надо плакать день и ночь, вопиять и всячески умилостивлять Бога до тех пор, пока месть Дух Святой не придет и не вселится в нас. Если Дух Святой вселился в нас, и мы видим явные признаки в себе, изменения, то мы имеем самую верную надежду на спасение, на помилование. И наша задача хранить этот бесценный дар, чтобы не оскорбить его таким грехом, который может изгнать из нас его, то есть уйдет Дух Святый, оскорбившись таким грехом. Поэтому все грехи и немощи мы врачуем покаянием, но очень блюдем такого греха, который бы не изгнал, потому что по опыту известно, что после вселения Духа Святого, если уже человек сам изгоняет его каким-то грехом, гордыней или какими-то другими такими тяжкими грехами, то уже не так скоро можно будет вернуть. Уже нужен будет как сугубый подвиг, сугубое покаяние, чтобы вернуть второй раз. И это будет намного труднее и сложнее, чем первый раз. Поэтому, кто стяжал это, цените как сокровище самое драгоценнейшее, как вашу жизнь, как вашу вечность. Это залог вашей вечной жизни. И да будет даровано каждому христианину истинной церкви заслугами воскресшего Христа. Христос воистину воскресе. Аминь.